1700 году началась Северная война. После первого поражения у Нарвы Петр I укрепил флот и армию и победоносно сражался за Латвию и Ингрию. Овладев Нотебургской и Ньяншанской крепостями, он в 1704 году завоевал Эстонию и часть Финляндии и назначил генерал-губернатором этой территории своего друга Александра Меншикова, назвав его князем Ижорским. Он подарил ему 1000 крестьянских усадеб. Многие другие дворяне получили по 50-500 дворов. Так ингерманландские крестьяне стали крепостными русских помещиков. В мирном договоре 1721 года в Ускаупунге прибалтийцам дали некоторые привилегии, но ингерманландцы не получили никаких прав. Основав на реке Петропавловскую крепость, Петр I начал в 1703 году строить Санкт-Петербург, используя на строительных работах крестьян из окружающих деревень, а также пленных шведов и финнов. Поскольку рабочих не хватало, дворяне стали переселять своих подданных из средней полосы России на ингерманландские земли, в результате чего русские деревни располагались вперемешку с финскими. Приехало много рабочих из Эстонии, которые вначале арендовали земли, а позднее покупали их. К концу столетия в Ижорской губернии насчитывалось 60 тысяч эстонцев. Петербург считался столицей уже в 1712 году, хотя Северная война еще продолжалась. Быстро росло число горожан. Так, в 1750 году в городе жило около 95 тысяч человек, что было в два раза больше, чем тогда в Стокгольме. Из Финляндии прибывало много сезонных рабочих, которым выдавались специальные паспорта. Они работали в городе и в деревнях. Их называли батраками или кочующими финнами. Быстрорастущая столица требовала много продуктов, строительных материалов и отопления. Ингерманландские финны развивали животноводство, снабжали город свежим молоком и другими молочными продуктами. Они выращивали овощи, развивали садоводство и снабжали город яблоками, грушами, малиной, смородиной и дарами леса, грибами и ягодами, и даже вениками. Финны выращивали кур и продавали горожанам яйца. Они готовили дрова, сено для лошадей. Мужчины с лошадьми приезжали в город и работали легковыми и ломовыми извозчиками, перевозили товары, вывозили из города мусор, а зимой снег. Большинство мужчин неделю работали в городе, ночуя в общих домах для крестьян, а на воскресенье возвращались домой в деревню. Летом финны сдавали свои дома дачникам, так как горожане стремились выехать из пыльного города в сельские местности и ближе к свежим продуктам. Экономика Ингерманландии была тесно связана с растущим Петербургом. В Санкт-Петербурге был устроен большой императорский воспитательный дом для сирот. Каждый год туда приносили до 2000 детей. Мест не хватало. Детей отдавали на воспитание за плату в семьи крестьян. Известно, что в 1840 году в семьях жило 13 тысяч детей, большинство из них в финских деревнях. В правительстве стали опасаться, что из них воспитают финнов, и поэтому в финских деревнях открыли русские школы и стали ограничивать число воспитанников в финских семьях. Санкт-Петербург, окруженный финскими деревнями, стал и центром Ингерманландии. Здесь была главная лютеранская церковь, центр просветительного общества Сойхту и высшая финская школа, а также общество трезвости Ингери. В 1863 году в Колпино был открыт семинар для подготовки учителей финских школ. В конце XIX века в Санкт-Петербурге жило много финнов. Большинство из них оставались подданными Финляндии. Они мало общались с финнами окрестных деревень, больше держали связь с родиной, а часть живущих в городе финнов обрусевала. Крестьяне, живущие в деревнях, старались сохранить свои обычаи и свой язык. Часто их называли чухонцами, чухной, чухнами. На протяжении истории правители часто использовали церковь для укрепления своей власти. Так при шведском владычестве православных ижорцев и водь, говоривших на финском языке, заставляли ходить в лютеранскую церковь. Иногда между разными вероисповеданиями сеялась вражда. Лютеранская церковь в Ингрии все-таки сыграла большую роль, распространяя культуру и просвещение среди финского населения. Во время Северной войны лютеранские церкви сильно пострадали. Здания сжигали, священников высылали, и их деятельность почти прекратилась. В начале XIX века лютеранская церковь вновь воспряла, и финская церковь получила возможность действовать самостоятельно. Первым епископом Петербургской финской консистории в 1870 году был назначен Сакари Сюгниус-младший из города Порова. Он был активным, требовательным человеком, контролировал общины, отстранял священников, которые плохо владели финским языком или плохо справлялись со служением. По его инициативе при церквах организовали школы для детей и воскресные школы для взрослых, где их обучали писать, читать и знакомили с Библией. Кроме того, были детские воскресные школы и курсы подготовки к конфирмации. Церкви стали центрами общения и культуры. При них организовывались хоры, общества трезвости, библиотеки. Лютеранская церковь сыграла большую роль в сохранении финского языка, особенно после того, как в 1890 году в общеобразовательных школах запретили изучение финского языка. К началу Первой мировой войны лютеранских церквей в сельской местности было 21 и в городах 4. Работали 576 воскресных школ, где обучалось более 13 тысяч детей. В XIX веке и начале XX века в Ингрию переселилось много славян, что увеличило число православных. Но у православной церкви не было такой просветительной программы, поэтому неграмотность среди православных была значительно выше. На пороге XX века в Ингерманландии началось христианское духовное пробуждение, в котором подчеркивалась важность покаяния и принятия Христа как личного Спасителя. Появились свободные христиане, баптисты, методисты. Они собирались по домам, читали Библию и молились. Признание своей греховности и покаяние приносило им спокойствие души и радость. Православная и лютеранская церковь притесняли их. В 1905 году царь издал манифест, который позволил инакомыслящим верующим создавать свои общины. Положение этих верующих немного облегчилось. Ингерманландия в первой половине 20 века. В послереволюционной России продолжалась борьба за власть. Гражданская война охватила почти всю страну. Ингерманландский народ желал свободы и права на самоуправление. Интеллигенции казалось, что настал подходящий момент. Часть финнов мечтала о независимости. Часть желала присоединения Северной Ингрии к Финляндии. Некоторые довольствовались бы культурной автономией. Пробовали даже организовать войска, просили помощи из Финляндии и Эстонии. Но в то время каждый народ боролся за свою независимость. Финские, эстонские и русские деревни располагались вперемешку вокруг Санкт-Петербурга с 2-миллионным, в основном русским населением. Вся экономика ингерманландцев зависела от этого города. Логически рассуждая, не было ни малейшей возможности отделиться от России. Согласно Тартусскому мирному договору 1920 года, 11 западных ингерманландских деревень присоединили к Эстонии. Россия обещала ингерманландцам гарантировать право на свой язык и местное самоуправление, но это никогда не осуществилось. Война разорила страну. Люди голодали. В 1921 году правительство провозгласило новую экономическую политику – НЭП, которая быстро стала поднимать хозяйство и дала некоторую свободу. В годы НЭПа в Ингрии действовали 286 начальных и 19 средних финских школ, а также несколько техникумов. В Ленинградском университете и в педагогическом институте имени Герцена были факультеты финского языка, издавались и национальные газеты. Планы первой пятилетки предусматривали развитие тяжелой промышленности и коллективизацию сельского хозяйства. В 1929 году началось их проведение в жизнь. Всех крестьян, нанимающих сезонных работников, объявили кулаками, их имущество конфисковывали и людей высылали. Случалось, что высылались и семьи, имеющие одну корову и лошадь, никогда не пользовавшиеся чужой рабочей силой. Решением Политбюро Коммунистической партии кулаки подразделялись на три группы. Активные контрреволюционеры, препятствующие коллективизации. Они подлежали расстрелу или высылке. Землевладельцы средней руки, их отправляли на север. Владельцы маленьких участков подлежали переселению из своих деревень в другие районы. Конечно, у всех конфисковывали имущество. Высылка и арест ингерманландцев проводились в три этапа. В марте 1930 года Ленинградский областной комитет партии решил очистить от кулаков, шпионов и других антисоветских элементов все пограничные с Финляндией районы. За 2 с лишним месяца 18 тысяч ингерманландцев выслали на Кольский полуостров и в Среднюю Азию. Второй этап начался в 1934 году, когда Сталин призвал всех на борьбу с местным национализмом. На основании особо секретного решения за месяц надлежало очистить от антисоветских элементов в Ленинградской и Карельской областях пограничную зону шириной в 22 километра. 3500 семей выслали в Западную Сибирь и в Казахстан. Последовал приказ об очищении от финнов южного берега Финского залива шириной в 100 километров. 27 тысяч финнов вывезли на лесные работы в Новосибирскую и Красноярскую области. Третий этап был в 1937-1938 годах. В 1937 году финский язык провозгласили языком националистов, запретили все финские издательства и обучение финскому языку. 2 июля 1937 года Политбюро приказало НКВД выявить всех бывших кулаков, вернувшихся в родные места, и через 5 дней представить списки всех антисоветских элементов. Началась настоящая охота за людьми. Самые опасные подлежали расстрелу, менее опасные – 10 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. На скамью подсудимых попали учителя, врачи, научные работники, церковные служители, рабочие и даже бежавшие из Финляндии коммунисты. Всех судили по 58-й статье «Враг народа, шпион, изменник Родины». Так уничтожили 18 тысяч человек. Таким образом, еще до Второй мировой войны половина ингерманландцев была уничтожена или выслана из родного края. В начале Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, часть Ингерманландии была оккупирована немцами, часть попала в Ленинградскую блокаду. В августе 1941 года вышел приказ об эвакуации всех финнов и немцев из Карелии и Ленинградской области. Приказ касался 96 тысяч людей, но выполнить его не успели. В конце марта 1942 года из неоккупированной Северной Ингрии и из окрестностей Ленинграда вывозили финнов и отправляли в Сибирь. Часть их погибла на Ладожском озере при бомбежке. Последовал приказ об очищении и армии от финнов. Фронтовиков вывезли в исправительно-трудовые лагеря Сибири. Более 20 тысяч бывших фронтовиков работали на строительстве Челябинского металлургического завода. Финнов, которые оказались на оккупированной немцами территории, вывезли в Финляндию. По окончании войны Советский Союз потребовал их возвращения, но им не разрешили вернуться в родные места, а расселили по колхозам Новгородской, Калининской и Ярославской областей. Если отправленные в Сибирь или из Финляндии возвращенные хотели поселиться в родной деревне, их выгоняли. Только тем семьям, где отец или сын были на фронте и не оказались в трудовом лагере, разрешали жить на родине. Таких было мало. Сохранившиеся от разрушения дома финнов были по приказу правительства оценены и подлежали продаже. Ингерманландцев заставляли продавать дома колхозу или русским, поселившимся в их домах, чтобы предотвратить возвращение в родные места. В областях, куда поселили репатриированных ингерманландцев, был голод, поэтому тысячи людей направились в Эстонию, устраиваясь на работу в городе или на хуторах. К этому времени там еще не была проведена коллективизация, но и в Эстонии им не разрешили жить. В 1947 году вышел приказ, по которому ингерманландцы, в паспортах которых стояла статья 38, то есть репатриирован, должны были покинуть Эстонию. Их не прописывали и в центральных областях России, а отправляли в Сибирь. Неожиданно в 1948 году Карелия открылась ингерманландцам. На завоеванной территории Карелии не было рабочей силы. Первый секретарь партии Карельской АССР Геннадий Куприянов предложил завербовать финнов, чтобы развить лесообрабатывающую и бумажную промышленность. Финны – народ трудолюбивый и владеющий лесоповалом. К тому же карельская природа для них привычна. В течение 1949 года в Карелию переселилось около 7 тысяч семей. Но в 1950 году Куприянова арестовали за то, что он поселил политических врагов вблизи границы. Ингерманландские финны не имеют своего места жительства. Они рассеяны по всему бывшему Советскому Союзу. Их всегда притесняли. Они страдали из-за принадлежности к своей национальности. Им не давали возможности поступать в высшие учебные заведения. Им не давали работы, соответствующие их образованию. Неудивительно, что многие старались скрыть свою национальность, уподобляя свои фамилии русским. Не говорили по-фински даже дома. Не учили детей финскому языку. Они не хотели, чтобы их дети страдали так же, как их родители. Многие специально выходили замуж за русских, чтобы в паспортах детей была отметка «национальность русский». Так мало-помалу исчезал финский язык и увидала финская культура.